Что стоишь, качая?
Что такая рябина? Головой склоняюсь до самого тыля. Через дорогу до реки широкой, там же одиноко дух стоит высокий.
Впервые прошел по этой улице в августе 46-го года. Тогда я и не подозревал, что Арбат станет моей судьбой, моей дорогой театра Вахтангова, моей дорогой творческой жизни. В суматохе и спешке, пробегая ежедневно, не думаешь о том, что она значит для тебя. Но однажды вечером, после спектакля, когда уже не надо никуда спешить, ты пройдешь ее тихо и вспомнишь все годы, что ты ходил по ней, и поймешь, что дома, деревья, все те же, а сам ты изменился и стал другим. Между прочим, театр имеет две стороны. Лицо, может быть, блистательное, красивое, своеобразное. Но есть вторая сторона. Вот это вот. Вот это есть закулисье. Вот все тут навалено, вся красота спрятана. Все, так сказать, палки и елки запрятаны. И выносим мы их только тогда, когда нужно. И если необходимо, мы как женщина, которая, если надо выйти в люди, она одевается, она приводит себя в порядок, она становится поразительно красивой и выходит.
Вот, рекомендую.
Приходи.
Артисвада! Вы только не подумайте, что он играет злодея. Это не его амплуа.
Не читаю любовь.
Он играет всякие роли, даже благородных отцов.
Кипит моя кровь.
Просто не для всякой сцены, в которой он играет. Парися, Шмага!
Шмага – это моя странная роль. В 1945 году, будучи студентом театральной студии при Омском облдрамтеатре, руководил этим театром знаменитшая периферийная актриса Лина Самборская. И она устраивала такие свободные, самостоятельные показы. И я показал Шмалу. Вот эту сцену, которую я сейчас разыгрываю, мы здесь начальные. Мы пришли к вам по делу известному. Самборская хохотала так, что чуть не упала со стула. А там она была дебелая, большая. Потому что мне тогда было 16-17 год. Я, конечно, был тот еще шмага, но, вероятно, это ей показалось смешным и забавным. А сейчас я играю единственную роль шмаги. Этот спектакль идет у нас очень редко, но всегда пользуется большим успехом. Он так человечен, так умен, так глубок и лиричен. Такая Россия, периферия, актерство, Поволжье.
Да все, пропал, Гришка! Лучшего моего друга я потерял. А!
Ну что? Да что с ним сделалось?
Я понимаю, Стратоныч, он нить жизни потерял.
Так, нить потерял. Какую нить?
Вот еще какую нить петь. У каждого своя нить. Все вот любовник. И на сцене, и в жизни.
У меня своя нить. И надо свою иметь. Как человек нить потерял, все, он пропал. Ему по заведенному порядку следует в трактир идти,
а он на философию. От философии наступает на человека тоска. А хуже тоски ничего быть не может.
Сейчас уже, конечно, я шмага настоящий, в том смысле, что я прожил почти такую же жизнь в нашем театре. То есть и грешили мы, играли мы, потрясались мы, влюблялись мы, шла жизнь, хорошая, прекрасная жизнь.
Представление сказки Карла Горси, принцесса Дунардос, начинается!
Вообще у зрителя с актерами идет все время такой странный диалог. Странность все заключается в том, что актер разрывается, плачет горькими слезами, кричит нечеловечьим голосом, не может найти выхода, замкнут в положении. А там молча, иногда мучительно молча, сидит зритель и не понимает, что он хочет. Я то говорю ему, это ему надо. Он за этим пришел в театр. Иногда ты чувствуешь, что за этим, что тебя слышат, тебя хотят слышать, к тебе приходят, чтобы тебя слышать. И иногда, в редких, редчайших случаях ты находишь такие слова, которые ему, зрителю, открывают нечто для него еще неизвестное и неведомое. Это редко, но бывает.
Это наш переулок. Там, в конце, наше общежитие. Спасибо, дальше идти не надо. Можно встретиться с Асей. Если она увидит, что меня провожают, я потеряю, моральное превосходство.
Значит, Геля. Это Гелена. По-русски вы просто Лена.
Значит, вы Виктор. По-русски вы просто победитель.
При всей странности актерской профессии, в ней есть еще одна странность. Я царь, я бог, я никто, я раб, я раб. И я все это и есть актерство. Недавно я услышал, что один очень крупный наш актер сказал: «Мерзавцев я играть не буду». Зачем? Как я могу опаскудиться, так сказать? Но это профессия такая. Вахтанговская школа учит другому. Сегодня ты играешь героя, завтра ты играешь подонка. Сегодня ты играешь царя, завтра ты играешь галерника. И в этом и прелесть, и поразительность этой профессии – актерство.
Чехов, Горький, Булгаков, Погодин, Панфилов.
Красота спасает ли мир? Думаете, нет. Все-таки разум спасает мир. Красота – это вопль Федора Михайловича. Красота – это страшная вещь. Как говорил Митя Карамазов, страшная. Широк человек, широк. Я бы сузил. Он то последнюю рубаху отдаст, то за пол-литра убьет всего человека наш. В чем тема роли? Вот пока я ее не уцепил, до той поры я ничего не мог сыграть. Кроме крика ничего не получалось. А идея романа, идея этой роли, тема этой роли «В крови отца моего не повинен», кричит он, возопляет, как написано у Федора Михайловича. «В крови отца моего не повинен, невиновен, а ему никто не верит». И он, так сказать, уже на весь мир кричит: «Да я правду никого не убиваю», а ему никто не верит. И от этого у него ужас в глазах, что никто не верит.
Не сметь! Не сметь ли мне марать благороднейшую девицу? Не позволю, Митя. Митя, родительское благословение не нашло. Оно прокляну здесь, при святом старце, что от тебя будет. Ты не притворщик. Вот потому по моим векселям и распискам в тюрьму меня засадить хотите, что ревнуете меня к этой обольстительнице. И сами пристаете к ней со своей любовью. Простите, гнев мой святой отец, но видит Бог, что я шел сюда, чтобы прощения просить у отца моего. Но так как он оскорбил не только меня, но и благороднейшую девицу, я решился обнаружить его мерзкую игру публично.
На дуэль! На дуэль! На пистолетов!
Литература как-то отошла в тень. Или уж, так сказать, завал вот этой так называемой литературы, про которую так много пишут, говорят и, так сказать, запрещают, жгут и так далее. Ну, вот поэты, писатели, люди особые, это вообще поцелованные Богом эти люди. Я имел счастье с некоторыми из этих поцелованных людей Богом быть знакомым. А Астафьев Виктор Петрович был мощной личностью. И страшно земной человек. Он так знал жизнь, знал притом не умом, не чтением, а знал пониманием. Он прошел эту жизнь на своем, что называется, горбу. А А сейчас, говорят, похоронили его округ, и вот такая небольшая могилка, а кругом такие вон мавзолеи, которые строят крупные ребята из Красноярска. И великий писатель. А растерянный какой-то сейчас Валентин Григорьевич Распутин. А погибший так нелепо, пронзительнейший писатель, пронзительнейший поэт Рубцов Николай. Сколько их в Руси. Так называемые деревенщики. Да какие они деревенщики? Они мудрецы, понимающие жизнь не через красивые слова, а через любовь к этой России, в которой все не важно, и все не ладно, и все любо. И вот это вот они как-то умели передавать.
Эх, Витька, махнулся бы я с тобой года. Эх, как махнулся бы, не глядя. Я бы не только учиться. Я бы черту рога свернул. Главную штуку знаю теперь, как свернуть-то можно. Только... Ну ладно, нам война дорогу переехала, будь она проклята. Здесь не война-то, я бы высоко летал. Далеко за тобою трушу видит, песня удала.
Василий Шушин. Когда он начал ставить фильм «Стенька разница», «Я пришел дать вам волю», он пригласил меня на пробу. Он пригласил меня на пробу. Он так ходил такой сухощавый в черной рубашке, как-то из угла в угол, курил нещадно. Я ему задал вопрос: «Вась, а ты что сам хочешь ставить? Ну, ты сам пишешь, и играть, и все сам». Он говорит: «Да». «А не надорвешься?» Он говорит: «Ну и бог с ним. Я все на эту картину поставил». Он действительно поставил все. И не успел. А роман пронзительный «Я пришел дать вам волю» — это не про казаков, бандитов. Это про мужиков, воющих уже от унижения человеческого и хватающихся за какую-нибудь оглоблю, чтобы идти за волей, с оглоблей. И что из этой воли получилось? С оглобли-то.
Молчи, Афоня, молчи, Афоня, молчи, Афоня!
Бей в раз кулевой из твоего ствола, коль у тебя другого умения нет!
Сразу! Ходи глаз-то долго! Революционные присяги ты с ним играешь! Коммунистическая партия есть железная шеренга бойцов, отдающих кровь в первых рядах! И когда из железа вытекает кровь, то это не для хлебников не шутки, а победа и смерть!
Мне предложил Константин Михайлович Симонов замечательную передачу телевизионную, да, давнишнюю, о Твардовском. Константин Михайлович любил очень Твардовского.
Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны. В том, что они, кто старше, кто моложе, остались там. И не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь. Речь не о том. Но все же. Но была, пускай не Петра, песня в памяти жива. Были эти на край света привезенные слова. Перевозчик-водогребщик, парень молодой, перевези меня на ту сторону, в сторону домой. Отжитое пережито, из кого какой же спрос, да уже неподалеку и последний перевоз. Перевозчик-водогребщик, старичок седой, перевези меня на ту сторону, в сторону домой.
Да ничего, Сереньки, это пройдет. Вот сыграешь премьеру, успокоишься. И опять на каждую свеженькую артисточку будешь глазками шнырять.
Барбара, бельонки.
Я уже взрослая девочка, папа. А маме за жизнь с тобой. Золотую медаль надо дать.
Вот и дадут ей на золотой свадьбе. Здесь, конечно, я доживу.
Да куда ты денешься? И премьеру сыграем, и золотую свадьбу.
Ага.
Ой, только бы не в один день.
Тут недавно я вот двух актеров увидел в одном журнале. Они долго и тщательно и подробно рассказывают про свою любовь. Я им верю, но мне не хочется это читать. Это есть вещи, которые нельзя перебрасывать на телевидение. Но нельзя же на юру, чтобы всякий рассказывал черт чего. Ну нельзя, но есть. Ну это, понимаете, я не такой благородный человек. Но просто-напросто есть вещи, на которых нельзя говорить. Хочется, не хочется, нельзя. Дочка у меня художник, а внучка студентка.
А папа был всегда таким. Он всегда был молчуном. Даже еще когда был совсем маленький. Тетя Рита, папина сестра, она мне рассказывала, что папа был совсем крошечным мальчонкой, и бабушка, ну, мама его, называла, что Миша всегда так нашел молчи, потерял молчи. То есть он был молчун и, в общем, таким как бы остался он, вообще очень неразговорчивый человек. То есть он, конечно, на сцене может произносить блестящие речи, но в жизни он неразговорчивый, он нетрепливый совсем. Что, в общем, кстати, хорошо.
Это была она. Уже много лет все женщины старались походить на нее. Некоторые даже не без успеха. Но стоило появиться ей, и сразу становилось ясно, что это жалкие поделки. Это была она. Это была мать моего старшего сына Томми. Это была женщина, которую я до сих пор люблю. Это была женщина, которая была моей первой любовью. Это была она.
Удивительная вообще на самом деле, вот это была как бы судьба, встреча, потому что мать, она была актриса театра Вахтангова, молодая, красивая женщина, за ней ухаживала масса народу. Утесов, Эртинский. И вдруг, как бы на ее пути, попался отец, только что закончивший Щукинское училище. Я не понимаю, как она смогла почувствовать его талант. Я не понимаю, как она смогла почувствовать вот это вот нутро, вот некий стержень, который в нем был, некий вот этот вот вихрь и всплеск, который потом возник. И как вообще они удивительно прожили всю эту жизнь. Ну вот бывают такие чудеса. Бывает такое, как бы, озарение и Богом данный подарок.
Она спасла меня и поддержала в минуту оны, потому что меня прогоняли из театра за кутеж и пальбу. Но вот она и меня спасла и вытащила, так сказать, из болота. Тащить бегемота. Все это было гораздо все сложнее, многообразнее. А проще говоря, без нее я мог бы и не вылезти. А уж там, как дальше жизнь складывается, Бог ведает.
Семен Митрофанович, вы же на всем свете ко мне один по-человечески относились. У меня от всех этих баб, от всех этих брызинок, от склок, дрязг, скандалов вот уже сколько лет прикрываете. Если бы не вы, сожрали бы они меня. Ну, это ничего.
Мне очень повезло с родителями. Они, во-первых, как бы подарили мне редкую для этого мира возможность не делать выбор между ними. Они прожили больше 40 лет в каком-то удивительном, совершенно удивительной атмосфере дружбы, добра, любви, понимания. И это не пустые слова. Потому что все-таки больше 40 лет прожить бок о бок, и причем при том, что отец человек достаточно одинокий по жизни. У него было всего два близких друга. К сожалению, один уже скончался, дядя Юра Катин Ярцев. И он вообще одинокий, такой одинокий волк.
Выхожу один я на дорогу сквозь туман, кремнистый путь блестит, ночь тиха.
Сейчас звучит.
Без дома вообще, без защиты, без тыла. Не по всей вероятности, а совершенно абсолютно 100%. Одному туго, одному сложно. И, конечно, я берегу и, как бы сказать, держусь за свою семью, за супругу Аллу Петровну, за дочку Лену, за внучку Лизу. В общем, вот и, ну, и сестра у меня еще есть, родная, в Омске живет. Вот и, в общем, все, все мое богатство.
Ермо забот мы с наших дряхлых плеч хотим переложить на воды и доплестись до гроба налегке.
Дуй, ветер, дуй, пока не лопнут щеки! Гениально! У Шекспира.
Меня упрекают иногда в том, что я в свое время, в те дальние годы, теперь уж дальние, я играл всяких коммунистов, борцов. Но я играл честно. Это было время, которое требовало таких героев. Я помню, провожал отца в августе 41-го года. Пароход на Иртыше накренился по угарам наполовину, чуть-чуть не опрокинулся, пропрощались. Набитый был битком на фронт взяли. А возвращались трое, четверо. Ой. Вот это возвращались герои. Поэтому, как бы сказать, я-то когда появился здесь вот, в 46-м, 47-м, 48-м, я еще учился в 49-м, 50-м начал работать, как раз поспел вот этот человек. Герой, победитель, знающий себя цену. Я, что называется, попал в такое время, в которое вот я и нужен. Да. То есть меня лично Ульянов, а вот мой тип, так сказать, первый.
Да. Хорошо поговорили. Мы только в колхозе заставили вас всех работать. Тебя и ее, и старших ребятишек. И не думайте отвертеться, я человек жесток.
Раз поймут? Да. Это очень важно, чтобы тебя поняли.
Знаешь, о чем я думал в разлуке? Вот вернусь домой, и пойдем мы с тобой в Сокольники, на наше место.
А годы летят, наши годы, как птицы летят, и некогда нам оглянуться назад.
глаза.
Я вот сейчас снимаюсь в ролях прямо противоположных тем, что я снимался лет 15-20 назад. Я играл героев, Жуковых, председателей, все это были мужики, так сказать, яростные. Сейчас я играю стариков, но это понятно, это физиология. Но кроме физиологии тут есть еще и биография. Биография людей, стариков, которые прожили честнейшую жизнь, честнейшую. Героическую, если хотите, жизнь, война, восстановление, строительство и прочие другие дела. И тем не менее, они никому не нужны, эти старики.
Хочешь, я тебе скажу правду? Я не знаю, как жить.
Здравствуйте, товарищи летчики!
Здравия желаю, товарищ Маша Советского Союза!
Хорошо отвечаете!
Служим Советскому Союзу!
Поздравляю с праздником Великой Победы!
Ура!
Да ты снайпер, батя.
Ё-моё, ворошиловский стрелок прям.
Сердце мажи. Мне нехорошо, в общем-то говоря, духовно, душевно. Скажем, частная жизнь. И никакая другая картина. Они все из одного материала. Из моего. Из моих наблюдений, из моего опыта, из моей любви, из моих страхов, из моих побед, из моих поражений. Вот из всей этой очень густой, густого замеса я и лепил. Лепил, ну, скажем, создавал свои характеры. Какие-то удавались, какие-то не удавались, но тем не менее большинство из них, они как-то запомнились.
Простите, вы, кажется, в кальсонах?
А почему это тебя так удивляет? Я, кажется, не женщина, кое-то вид одежды не присвоен.
Так вы что же, так и по Парижу шел?
Да нет, по Парижу шел в штанах, а переднюю я снял. Ну что за дурацкий вопрос, Парамон? Ну что с тобой, Парамоша? Что? Твои соотечественники, которые за тебя же боролись с большевиками, стоят перед тобой, а ты им отказываешь в пустяковой сумме. Да ты представляешь, что в Константинополе Серафима голодает.
Я полагаю, это тем исчерпано.
Ну, Парамон, я грешный человек, нарочно бы записался к большевикам, чтобы тебя расстрелять. Расстрелял бы и мгновенно обратно выписался.
Я показал вам обоюдоострость и окончательность вашего вопроса. Если поведете туда, то и все пойдет туда. А если сюда, то и все пойдет сюда.
Как же так? И туда, и сюда.
А так, что закон-то при всей своей карающей власти, как бы подняв кверху меч, и по сие время спрашивает, куда же мне, говорит Варавин, ударить?
Дослушай до конца. Все, что я написал за эти годы, или пусто, или воровано,
но все прощается, все можно, ни за что не стыдно. Все мои научные труды гроша ломаного не стою. Я сам гроша ломаного не стою. Раньше я работал неделями, а сейчас жду выходного как праздника. Но мне все равно, абсолютно все равно, все равно. Я всегда считал себя исключением, считал, что за талант прощается все. Это неправда. Человек не хозяин своего таланта, он только его проводник.
Я думаю, что сейчас мучительно ищут выхода, о чем говорить, про что говорить, чем увлечь, куда увлечь, зачем увлечь, кто пойдет, кто не пойдет. Вот про что, вероятно, сегодня мы думаем, мы, актеры. Нельзя сказать, что это мыслитель, актер, нет. Для мыслителя нам далече, а вот размышляющий актер, ищущий какого-то ответа, ну, хоть маломальского, вот это, между прочим, мне кажется, если не герой, то, по крайней мере, человека, которого можно слушать.
Знаешь, почему не хватает времени? Все время надо доказывать. Доказывать, доказывать, доказывать. Всем и везде. Надоело. Устал.
Слушай, гениально. Фирс и Рир. Ровесники.
Ну и что?
Связь времен. Рир и Фирс. Чехов и Шекспир. Гениально. Господи, ты боже мой! Да ты что ж такой?
Эй! 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 Человека забыли! Человека забыли! Человека забыли!
У актера есть счастливейшая возможность разговаривать со зрителем о самых серьезных и самых глубоких вещах. И много раз мне за годы моей жизни приходилось как бы протягивать спасательный круг. Как бы протягивать руку и говорить: держись, держись. Можно жить и по-другому, можно жить и так. Не плачь. Не сдавайся, держись.